огромные части населения, территории населения отходят оккупантам. И оккупанты дают свободы, определенные свободы подведомственному теперь населению. Позволяют открывать церкви. И церкви открываются. Это по поводу, кстати, опять подавленных религиозных чувств. Это же не немцы проводили православные богослужения. Откуда они там взялись-то, да? Вот, пожалуйста, проводятся служения. Они дают земли. То, что большевики когда-то обещали, да, потом отняли все. А немцы сейчас дают. Поэтому, знаете, очень разное было отношение к оккупантам. Особенно вообще в западных областях страны их вообще встречали как освободителей вообще-то, потому что еще совсем недавно они, вот эти территории вообще не принадлежали Советскому Союзу. Возникает, в общем-то, неприятная ситуация. Мы не просто теряем территории, мы теряем лояльность населения, ну, если она когда-то еще была, но мы теряем контроль над населением. Что делать в этом случае? И слушайте, внутренняя политика претерпевает серьезнейшие изменения. Она перестает быть интернациональной. Нету никаких разговоров теперь о мировой революции. Теперь разговоры только о национально-освободительном движении. Заметьте, в призывах, в различной литературе 41-го года мы встречаем теперь призывы к национальному патриотизму. Вспомните, например, первое обращение Сталина к народу после 22 июня. С чего оно начинается? Братья и сестры. Точно. То есть не товарищи, там, не рабочие, не крестьяне и крестьянки, да? Братья и сестры. Причем это, смотрите, обращение, ну, такое семейное или даже вот такое христианское, религиозное. Коминтерн закрывается. Это вот та организация в Советском Союзе, которая занималась экспортом революции, у которой был гигантский бюджет, в которой проходили обучение все революционеры зарубежные. Различные там Тельманы и так далее. Это были агенты, в общем-то, Коминтерна. Коминтерн закрывается. Нам нужен будет не экспорт революции. Нам необходимы теперь другие идеи. И практически сразу возникает не только ощущение некоторых, ну скажем, послаблений или свобод, но и они даже реализуются. Например, выходит обращение православной церкви к народу. Знаете, где-нибудь в 1939 году никаких обращений не было. Выходит обращение Союза евангельских христиан с призывами к защите наших рубежей от оккупантов, освобождении нашей земли. То есть, смотрите, война становится не экспансия, да, не захватническая война. Эта война декларируется, пропагандируется как война освободительная. Начинают вспоминать различных героев прошлого, героев русской армии. Возникают награды, там ордена Александра Невского, Суворова, То есть это герои, герои прежних лет, там русские герои. Вот. И теперь не важно, что они там были неправильно политически там подкованы, да, неправильно политически ориентированы. Это, знаете, русские герои, защитники Отечества. Орден Отечественной войны. Даже название это «Отечественные войны». Вспоминают русские традиции. То есть всюду, всюду уже именно национальная риторика. Это сделано не потому, что, ну не знаю, товарищ Сталин стал добрым, да, смягчилось его сердце, вот, а товарищ Берия пролил скупую мужскую слезу, и вот, упал на плечо Вячеславу Михайловичу Молотову, и вот все они, все политбюро просто раскаялось, и, вот, вызвали там место блюстителя, да, и там каялись, вот, и исповедовались. Ну, ну, наверное, нет. Не только, наверное, конечно же, нет. Судя по продолжению, там, послевоенной истории, все продолжалось то же самое. Это вопрос, знаете, прагматизма. Это вопрос необходимости. Потому что кризис, потому что мы можем потерять то, что все, ну, там, нажито непосильным трудом, жертвами, гигантскими усилиями, временем потраченным, мы можем это все реально потерять. Реальность, действительно, реальность вот этого, вот этой катастрофы, она была очевидна. Несмотря на все усилия, несмотря на усилия там репрессивного аппарата, ничего не помогало. Поэтому один из элементов, конечно, там это только часть, часть всей картины, один из элементов новой реальности – это вот такие послабления и в религиозной практике. Братья, мы не знаем, как сложилась бы религиозная жизнь в стране, если бы не такое начало войны. Очень может быть, что товарищ Сталин продолжил бы вот эту вот политику на истребление. Хотя успеха большого она не имела, как стало очевидно и в конце 30-х, но, возможно, он бы продолжил это дело и попытался его завершить. Но сложилось, как сложилось. Бог своей рукой повел историю таким образом. Кстати, общество воинствующих безбожников ведь все прекратило свою деятельность. Формально оно еще существовало, но никакой антирелигиозной брошюры не издавалось больше. Миллионные там тиражи прекратились полностью, все. Никакой антирелигиозной пропаганды не было. Во время войны не вышло ни одной книжки подобного характера. Ни одного такого воззвания, нет. И даже наоборот. Хотя официально, официально церкви еще не открывались. Хотя формально еще ничего не разрешалось. Но любопытно, что по каким-то внутренним каналам люди узнавали и органы власти узнавали, что можно. Можно открывать церкви, можно людям, знаете, выходить из подполья. Я потом прочту одно воспоминание, одно свидетельство, и мы увидим, вот по годам это любопытно. Итак, работа с религией в стране должна была идти теперь другим путем. И тут, знаете, можно, наверное, говорить о том, что наложилось очень много. И война так пошла, и неэффективность прежнего пути тоже, может быть, была проанализирована там кем-то. В конце концов, новая политика, религиозная политика заключалась в следующем. не подавлять, да, не уничтожать, лучше так сказать, не уничтожать, но создать специальные структуры, посредством которых можно будет контролировать эти процессы, причем контролировать очень жестко, контролировать так, чтобы ну, в том числе вести церковь ну, к подавлению, но посредством такого публичного контроля. Поэтому в 1943 году был вызван местоблюститель Сергий к Сталину, и там даже всякие легенды ходят, как вся эта беседа происходила, но ему было предложено в течение недели созвать собор, на котором бы был бы выбран патриарх. То есть патриарха не было, был местоблюститель. Вот на что Сергий сказал, что ну, за неделю это же нереальные сроки, да? Там же никого не осталось из иерархов. Там, они, да, они находятся в местах заключения. На что товарищ Сталин сказал, что они попробовали ли там, вот, пролетарскими методами, да, вот, ускорить эти процессы. Их ускорили, то есть действительно через неделю провели собор митрополитов, там, иерархов. Их свозили, значит, самолетами военной авиации. Все, все сделали. Если надо, значит, да, значит, все будет на своем месте. Прошел собор, выбрали патриарха. Сергий стал патриархом. И официально работа православной церкви началась. Хотя она уже и до этого присутствовала, но теперь был создан официальный орган. То же самое было сделано в 1944 году в отношении евангельских христиан и баптистов. Был в 1944 году создан союз евангельских христиан и баптистов, он тогда так назывался. В 1945 году союз и убрали, и заменили его дефисом. Вот, вот то название, которое мы имеем сейчас. Есть, конечно, разные оценки вот этого события. Правильно ли было соглашаться, да? А может быть, стоило отказаться? Понятно ведь, что государство, это была государственная инициатива, государство, создавая союз, преследовало ведь свои цели. Какие? Контролировать. Поставить под свой контроль. Сейчас все в подполье, сейчас все, знаете, не на виду. Невозможно контролировать полностью, да, контролировать подполье. Невозможно контролировать то, что находится под поверхностью. А тем более, если в новых условиях религиозное чувство-то все равно, оно подпитывается вот этими тяжелыми обстоятельствами. То есть, ну, что с этим сделаешь? Надо, если нельзя остановить, то надо что сделать? Возглавить, да? Вот, это естественная, как бы, реакция. Ну, можно ли было отказаться? Ну, в принципе, конечно, можно было сказать, нет, ваши предложения там неуместны, да? Ну, как вы считаете, братья, был ли выбор? Вот реально, выбор был? Ну, допустим, если бы отказались, то что было бы? Ну, давайте предположим. Согласен. Во-первых, бы все равно бы создали. Во-первых, да, во-первых, все равно бы создали. Просто, ну, не одни, так другие бы согласились. Не вторые, так, ну, третий. Кого-то бы все равно нашли, все равно бы создали какую-то структуру. Ну, это раз. Во-вторых, ну, допустим, гипотетически, например, Вот все отказались, да? Вот, ну вот все заняли такую жесткую позицию. Что? Классно, что. Вот, ну хорошо, классно, что было бы. Как? Нет, ну я говорю гипотетически. Ну, например, вот какой вариант, другой вариант развития мог бы быть, например? Кто собрался на границе, не понял? А, вот так вот, да. Ага. Гипотетически. Ну. Ну, тогда Китай не был коммунистическим, да. А, почему? Почему бы не стал? Да, стал бы. Мы же вроде как не воюем за политическое влияние, да? Поэтому все равно бы стал. Ну, вариант. Если даже рассматривать такой вариант, что, допустим, не создавали бы под контролем властей вот такую официальную структуру. Вот хорошо, если бы не создавали, хорошо это было бы или бы плохо? Вот вопрос непростой. Ведь та структура, которая была создана, понятно, что она абсолютно подконтрольна. Сами особенности той структуры, которые были созданы, они тоже, ну, немножко о них скажем потом, они тоже, знаете, далека от идеала, и, например, мы бы оценили ее плохо. Ну, хорошо. Ну, не создаем. Тогда что? Хорошо это или плохо? Вы знаете, я думаю, что легальная структура в любом случае лучше, чем нелегальное положение. То есть, если есть возможность легализации, есть возможность официального представительства, это в любом случае лучше. Потому что подпольная жизнь, ну, церковь, в общем-то, уничтожает постепенно. Ну, насколько она подпольная? Она подпольна так, как у нас в 30-е годы? В общем-то, нет. Нет. Ну, сажают, но не так. Сажают. В 30-е годы просто тотально уничтожали. Ну, так, ну хорошо, как? Вот понимаете, когда мы говорим, ну, насколько сильно давление, да, власти, или, например, власть сквозь пальцы смотрит на все это. Например, в Советском Союзе впоследствии была тоже нелегальная структура, это Совет Церквей. Так? Но работа с Советом Церквей, хотя это не легализованная, да, не регистрированная, она была централизована со стороны самой церкви. Там все равно были структуры управления. Там же не уничтожали церковь. Ну, то есть, ну, собрание проводится, сюда же не приехали автобусы КГБ, там не собрали всех, и потом вообще там никого больше и не осталось, потому что они все оказались где-нибудь в лагерях, и которым бы дали 25 лет. Так же уже не было. Да, были репрессии, но, понимаете, как... В сравнении со сталинскими 30-х годов, там, брежневские репрессии, это очень мягкий вариант. Несмотря на тяжелые времена, тяжелые последствия для многих братьев, которые там не один срок отсидели, несмотря на изломанные там семьи, судьбы, потерянное здоровье, иногда даже потерянные жизни, но все-таки это не массовый характер, а единичный. Разница есть. В сталинские времена, можно сказать, что практически выбора-то и не было. И после вот такого долгого, продолжительного периода полного закрытия церкви и тотального, значит, давления на церковь, хоть какой-то глоток, вот такой вот выход, хоть небольшой, хоть в очень узком коридоре возможностей. Ну, на мой взгляд, это лучше, чем отсутствие вообще любого коридора. Ну, вы рассказываете об истории уже гораздо позже происходившей, не в 44-м году. Это вопросы уже там конца 50-х годов. То есть, скажем, в 44-м году так вопрос не ставился, да? Да. Которых? Это работа была? То есть, поскольку была создана официальная структура, официально в 44-м году, она была зарегистрирована. И это, ну, расценивалось именно как работа, как занятость. Ну, давайте я прочту вам письмо о том, как вообще ситуация в стране в это время развивалась. Мне кажется, интересные есть детали по годам, если смотреть. Смотрите. Это вот отрывочек из воспоминаний. Наступил 1942 год. Одни братья были призваны в армию, другие находились на севере в соликамских лагерях в Пермской области и в других местах. Сестры с детьми, а часть из них были уже вдовами, служили своему Господу, содержа свои сердца в чистоте. Это было трудное время. Оно на многих повлияло отрицательно. Одни рассеялись, другие уснули духовно. Но, видимо, пришло время вновь пробудиться Церкви Христовой. стали понемногу собираться вновь по домам. Начинали с 5-7 человек, собирались там на Нагорной у сестры Полищук Полины, а потом в доме братья Тинтерева. Это в каком году? В 42-м. То есть, смотрите, еще же нету легализации, но уже как-то настроение изменилось. В 43-м году стали поступать сообщения, что дома молитвы будут открыты. В 43-м году. И что имеется полная свобода на собрание верующих для совершения религиозных обрядов. В это время вернулся с фронта после госпиталя брат Лященко. Он с женой и детьми поселился в молитвенном доме, который был приобретен для проведения богослужений в 37-м году. Ну, скорее всего, он приобретался просто так, да, там, не как молитвенный дом. Там жила также сестра Дьякова, Мойра Сергеевна, все время, пока богослужений не было. В 1944 году собравшиеся братья и сестры в доме Тинтерева Никифора Кирилловича пришли к единому мнению зарегистрировать общину, избрали группу братьев, чтобы она ходатайствовала о регистрации молитвенного дома. Старшим группы был избран Пикалов, руководящим общиной был избран вновь брат Лященко Владимир Максимович. В то время, проникаясь состраданием к вдовам и сиротам, которые потеряли мужей, отцов на фронтах войны, братья и сестры решили собрать денежные средства в фонд Красной Армии для вдов и сирот. Сбор средств был совершен и послан по назначению. В ответ на пожертвование была получена правительственная благодарственная телеграмма на адрес Сталинабадской общины ЕХБ. Высшее правительственное, Сталинабад, Новый Шахмансур, первый проезд. Прошу передать членам общины евангельских христиан-баптистов города Сталинабада, собравшим 7000 рублей, фонд Красной Армии, мой привет и благодарность Красной Армии. Иосиф Сталин. Братья, действительно, такие телеграммы присылались. Есть, кстати, копия этой телеграммы. Не добавил. Или цензура вырезала. Для вручения телеграммы братья были вызваны к уполномоченному по религиозным культам Совет народных комиссаров Таджикской ССР, где, в свою очередь, также благодарили общину за доброе внимание и помощь с пожеланиями добрых успехов. Тогда же и зарегистрировали общину. На благодарственном молитвенном общении присутствовало 35 членов церкви, в основном сестры. В этом же 44-м году было проведено водное крещение после длительного перерыва. В июле месяце 44-го года община уже насчитывала 70 человек. Да. То есть, смотрите, ситуация меняется, да, постепенно. Причем еще до регистрации уже проводятся собрания, уже власти лояльно к этому относятся, то есть уже есть другое настроение, видимо, какие-то есть команды сверху, позволения, как относиться, что делать, как реагировать. И, как мы видим, когда в 44-м году был создан союз и открыта возможность регистрации. То есть, помните, с 29-го года регистрации убирались, да, снимались. Сейчас снова начинается регистрация. То есть, можно официально проводить богослужения. Есть там молитвенный дом, да, это по этому адресу зарегистрирована община. И все, официальные богослужения. И вон благодарность Сталина, слушайте, естественно, тогда местное руководство, оно желает дальнейших успехов, да, потому что, если товарищ Сталин пожелал и поблагодарил, то тут, естественно, и мы пожелаем что-то хорошее, да. Собирались, почему? Но где как? Собирались? Нет, собирались по домам. Но Но церковь как существовала? Вот разрозненно. То есть официальные богослужения где-то там, это же все делалось негласно, все делалось вот где-то вот так вот фрагментарно. Это вот с началом войны, именно Великой Отечественной войны, уже по-другому развивается жизнь. Уже народ чувствует, можно, да? Можно это делать. Нет, не было. Не было такого, да? В Москве была же зарегистрирована община. То есть в Москве регистрация не снималась. Вот община на Маловузовском, да, она существовала. Ну, трехсвятительский переулок. Да. Она существовала. Но
для
я не знаю. Ну, вы знаете, я как-то не думаю, что товарищу Сталину было очень важно мнение иностранцев. Ну, в последующие годы, да, это имело значение. Уже при, допустим, Брежневе, да, это уже имело значение. Ну, здесь вряд ли. Ну, одна община существовала, вот так. Ну, так же, как и православные приходы, некоторые были открыты, но это крайне такие вот редкие случаи. Я, кстати, не знаю, сколько приходов работало в Советском Союзе вот в 30-е годы. Вот так. Итак, в 44-м году создается ВСЕХБ. Какие плюсы? Ну, на мой взгляд, легализация церкви – это плюс. Как мы видим, на местах это точно плюс. Церкви официально могут зарегистрироваться, официально могут собираться, и никаких препятствий со стороны местных властей нет. С 44-го года открывается регистрация. Но это, значит, доброе время, скажем, было недолгим. Открытая регистрация, ну такая, знаете, доступная, что ли, проходила примерно до 47-го года. То есть до 47-го года все, кто хотел, практически все, кто хотел, их регистрировали. Потом, не то чтобы она официально прекратилась, но, видимо, какие-то команды были, и регистрации становились все более затрудненными. И до 49-го года... Ну, они происходили единично уже. После 49-го года вообще регистрации не было. И в этом была, знаете, такая особая, наверное, намеренная политика. Каким образом она работала? То есть, смотрите, часть общин, часть церквей оказались в числе зарегистрированных, а часть общин не регистрированы. И возникло даже такое вот, получается, размежевание. Некоторые на официальной основе могут собираться, на законной, да, легитимной основе могут собираться, проводить свои служения. А часть общин точно такие же, ничем не отличающиеся. Вот по своему пониманию, входящие в союз не имеют регистрации, не имеют тех возможностей, которые наши братья и сестры имеют в другой общине. Это что? Это как бы, знаете, неравные права. Вы, если помните, начало разделения в братстве, там какое было требование у инициативной группы? Ну, еще требование в отношении регистрации. Да, они требовали регистрации. Требовали регистрации, то есть, чтобы равные были права у всех. То есть, они требовали, чтобы всех бы поставил условия органу государственной власти, чтобы те разрешили регистрацию, чтобы не было вот этого неравноправия. Это неравноправие, на мой взгляд, было создано намеренно, чтобы заложить вот такую вот основу для, ну, конфликта внутреннего. Да.
А вот остальные церкви, они как бы не успели до 47-го года, это новые церкви?
Ну, смотрите, после окончания войны, ну, вообще в конце войны, после окончания войны, церкви росли очень бурно. Огромное количество людей приходило в церковь. Помните, мы говорили, что периоды вот таких сложностей, да, в обществе, в государстве, переживания, проблемы, потери близких, личные трагедии, это все, безусловно, воздействует на людей и приводит их к мыслям не только вот о нынешней жизни. Поэтому большой наплыв был людей в церкви. Успех проповеди был. После войны, ну даже просто такой вот факт интересный, после войны никаких тоже антирелигиозных кампаний не проводилось. До, в общем-то, смерти Сталина никаких публичных кампаний, никакого публичного, подчеркиваю, публичного преследования церкви не было. Это не значит, что там работа с церковью не велась, но публичного преследования не было. И после войны страна в разрухе, страна в тяжелом экономическом положении. Нет вообще ничего. В том числе, кстати, нет одежды. Люди, возвращающиеся с фронта, солдаты, офицеры, они носили свою форму, армейскую форму, только без погон. Вот представьте, приходит брат с фронта. А если он там получил награды, если он, например, бывший офицер, он там с наградными колодками. И он в военной форме, он там проповедует. И говорит о Христе. Какой это эффект имеет? Люди, вернувшиеся с фронта, имевшие награды, обладали большим авторитетом. К ним прислушивались. И проповедь имела успех. Церкви, правда, наполнялись. И образовалось большое количество церквей. Ну вот до 47-го года все, кто успел, зарегистрировался, а потом нет. Вот так. Ну, кому-то оттягивали регистрацию, да? Там затягивали принятие документов. Вот. Ну,
все так далеко продумывалось, или же вот вариант другой, как бы государство, может быть, не видело возможности, так сказать, обслужить, там, 100 единиц церквей поставить, уполномоченно контролировать, да? Поэтому приняло решение, что вот, ну, минимум там, одно на Москву мы там контролируем, а остальные
тоже. Ну, нет, я так не думаю, потому что не важно, какое количество церквей уполномоченные, всегда все равно он один. Вот, на территориальном образовании, или это город, там, или это область, он вот, все равно он один, без разницы. Это проблема не уполномоченного, это проблема старших пресвитеров, об этом сейчас поговорим, о структуре. То есть, я думаю, там планов... Таких вот планов, чтобы впоследствии возникло разделение, вот, которое произошло там, в 61-м году, и возник альтернативный союз, я думаю, таких планов не было. Более того, на мой взгляд, это было не в интересах власти, совсем не в интересах власти. То есть они просто тогда перегнули палку. Вот. Они не просчитали вариантов, которые могут проявиться. Но создание такого неравенства, это все равно внутреннее напряжение. Это все равно создание такой проблемы и рычаг дополнительного контроля, дополнительного влияния. Я думаю, что вот так. Вы знаете, после периода гонений там уже никто не вспоминал, кто из них евангельские христиане, кто баптисты. Это уже совершенно не было важно вообще никому. Поэтому собрания проводили вместе. Тем более, вы знаете, просто уже давно вот это родство отношений, ну, это было вполне естественным. То есть на местах проблемы с объединением-то по большому счету не было. Как?
Мой дед по-другому говорил.
Что?
Он рассказывал о том, что евангельские, не евангельские, угу, они были более, интеллектуальны, что ли, как бы вот развиты, угу, а баптисты, они были более грубые, когда, допустим, его жена там, рискуя, там на работе печатала гимны для хора.
Да, я не говорю, что там они в абсолютной гармонии жили. Но одно дело, когда есть, ну, скажем, клановые где-то конфликты, вот, действительно, от старых членов я не раз слышал, ну, допустим, там такое мнение, вот этот вот человек, он из евангельских христиан, а это из баптистов, и это не одно и то же. Вот. Вот этот служитель из баптистов, ну понятно. А этот, так они же из евангельских христиан. Что там, типа? Ну, то есть и так я слышал, да? Ну, например, у нас в области. Про евангельских христиан у нас в области говорили, ну, скажем так, ну, это нечто менее авторитетное все-таки. Хотя старшие пресвитеры были из евангельских христиан. Не знаю, совпадение или нет. Но это не значит, что они не общались и не готовы были вот вместе, быть вместе. Вот. Это знаете, это может быть похоже, как на когда муж и жена, да, там новая семья, они из разных семей, там, да. Это не значит, что они не хотят жить вместе, но, может, иногда вспоминают, кто из какой семьи, да. Ну, понятно, понятно, что. Твоя мама всегда так делала, да? Вот.